«Непрощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Выходной день продолжается вместе с «Комсомольской правдой». Еще раз приветствуем всех наших радиослушателей. Меня зовут Арташес Антонян, и это программа «Прощенное воскресенье». В ближайший час мы будем говорить на очень интересную тему. В студии Екатерина Рожаева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И наш гость протоиерей Алекс Тиняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Попытаемся найти ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе и на других планетах.
И даже галактиках, и в принципе Вселенной. А вопрос этой темы мы озадачились неспроста, потому что недавно в Киеве состоялся круглый стол, посвященный феномену НЛО и вообще неопознанным объектам, явлениям и процессам, происходящим в космосе. На эту животрепещущую тему высказались ученые, профессиональные искатели аномальных явлений и представители церкви. Когда православным представителям церкви задали вопрос, как они относятся к НЛО, они ответили, мы их не видели. А вот католическая церковь официально признала, что инопланетяне и другие жизни существуют.
Все-таки есть.
Да, существуют. Более того, там у них в «Римском обозревателе», который выходит ежедневно в Ватикане, появилась статья «Инопланетяне, братья мои», где священник-астроном однозначно утверждает, что в космосе могут обитать иные разумные существа, сотворенные Богом. Он предполагает, что если инопланетяне существуют, то среди них могут быть такие, кто не был подвержен грехопадению, да, то есть
создан... В раю до сих пор живут,
ну,
или как?
Можно и так сказать. И он говорит, цитирую, если где-то есть внеземные существа, то их следует трактовать как наших братьев и творение Бога, подчеркивает он. Теперь вопрос к вам, отец Олег. А вы как считаете, существуют инопланетяне и другая жизнь во Вселенной?
Вы знаете, я бы, может быть, не решился самостоятельно ответить на этот вопрос. И здесь я хотел бы привести цитату из письма святителя Феофана Затворника 1863 года. Одна дама написала ему письмо, в котором спрашивала, есть ли жизнь на других планетах, а если есть, как же они спасаются, им же тоже нужен Христос. И вот Феофан Затворник, святитель, святой нашей церкви, он ответил так. С удовольствием готов сказать вам слово другое в устранении ваших недоразумений. Вы уверены, что все небесные тела населены разумными существами, что эти разумные существа, подобно нам, по склонности ко злу, имеют нужду в средствах ко спасению, что средство это для них одно изумительное строительство смерти и воскресения Христа Бога. Из этих мыслей вытекает у вас неразрешимое недоумение, как мог Господь Иисус Христос быть для них спасителем. И далее он пишет. Далее, предположив бытие жителей на других мирах, ничто не мешает нам предположить, что они прибыли воле Божией, сохранили себя в святости и чистоте, не нарушили заповеди Божьей и не взбунтовались против Бога, как это случилось на нашей планете. Далее святитель Феофан Затворник пишет, «Взбунтовалась одна земля, а прочие миры остались совершенно спокойны. Но Бог, которому дорога всякая тварь, не бросил нас, а устроил способ нашего восстановления, который, приемля благоговейную верою, мы спасаемся. В притче пастырь оставляет 99 овец и идет искать одну». Далее он пишет, но нельзя допускать эту мысль, что когда о земле такое попечение, то другие миры забыты, и что после сделанного у нас там и делать ничего для них не остается. Но пусть и пали, то есть он предполагает, что, может быть, там тоже было грехопадение, нет основания думать, чтобы им неизбежно нужно было воплощение, чтобы оно совершилось на каждой планете. Сила воплощения, искупительная жертва, спасают нас через усвоение их верою. Почему не предположить, что искупительная жертва Христа, совершенная на земле, подействовала благотворно и на другие миры? Почему не предположить, что и тамошние разумные твари приняли ее веру и таким образом спасаются? Вот это письмо от 1863 года святителя Феофана Затворника, в котором, отвечая на недоумение некой барышни, он рассуждает, что в любом случае даже есть какие-то формы жизни, есть, и если там произошло падение, а может быть и не произошло, то в любом случае то, что совершилось на земле, искупительная жертва Христа, имеет значение для всей Вселенной.
Ну, в принципе, мне кажется, о чем вообще может быть разговор, если в Евангелии от Иоанна сказано «в доме отца моего обителей много». Мне кажется, это вот как доказывает, что в Вселенной есть разум и другая жизнь.
На самом деле отношение к этому вопросу достаточно сложное. Например, отец Серафим Роуз допускал существование духов, которые окружают земную планету и проникают в человеческий мир, и даже воздействуют на отдельных людей или какие-то жизненные процессы. Отец Серафим Роуз, известный американский проповедник православного вероисповедания, он говорил, что эти духи, поскольку их нельзя отнести к ангелам, к святым духам, на церковном языке они называются достаточно просто бесы. И их атаки, которые постоянно идут по отношению к роду человеческому, они могут принимать некий такой интенсивный вид, всякие такие формы, которые поражают
зеленых
людей.
Зеленых человечков,
ну, да? То, что называется НЛО, зеленые человечки. Кстати, отец Серафим Роуз обратил внимание на то, что эти зеленые человечки являются, как правило, неверующим людям. И что интересно, когда они являются, они учат людей каким-то очень странным вещам. Например, в Калифорнии был случай, когда один человек рассказывал, что к нему на его ферму залетела летающая тарелка, и инопланетяне объясняли ему, как надо правильно кормить кур. Я
и
не
как?
Думаю, что
и
надо лететь там через сотни и сотни световых лет, чтобы научить какого-то фермера в Калифорнии кормить кур. А вот бесы могут, по-моему, такими забавами заниматься. То есть однозначного как бы решения этого вопроса нет. В свою очередь профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов, очень известный человек, популярный, заявил, что с точки зрения православного богословия нет оснований говорить о возможности наличия внеземных цивилизаций, которые обладают разумом и что-то созидают. По его словам, такая позиция основана, во-первых, на том, что упоминание о внеземных формах разумной жизни отсутствует в Новом Завете. Во-вторых, в церкви имелось очень много людей, которые достигали высочайшей степени богоподобия и святости, и ни один из них никогда не говорил об этом, хотя об этом очень многих спрашивали, замечает профессор Осипов. Кроме того, продолжил он, современная астрономия, продвигаясь далеко вглубь космоса, до сих пор тоже не нашла ни одной планеты, о которой можно было бы точно сказать, что там есть жизнь, подобная той, которая на Земле. Есть все основания отрицать существование какой-либо внеземной разумной цивилизации, подытожил Алексей Ильич Осипов. Таким образом, мы видим, что существует целая палитра мнений по этому вопросу, от позиции святителя Феофана Затворника, который допускал, что такие формы жизни, да, он святой, что такие формы жизни они могут существовать на других планетах, до позиции отца Серафима Роуза, который просто говорит, что это бесовские атаки, эти вот неопознанные летающие объекты, и позиции уважаемого профессора Московской духовной академии Осипова, который говорит, что мы не видим ни в Писании, ни в творениях отцов каких-то свидетельств о том, что такие формы жизни могут существовать.
Ну, может быть, они просто не знали, что существуют другие галактики, в конце концов, тогда не было известно. Думали, что Земля плоская, понимаете,
Отец Серафим Роуз, да. Это наш современник, и профессор Осипов, слава богу, еще жив.
Хотелось бы присоединить к нашей беседе слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Бесплатная телефонная линия для всех жителей нашей страны. Действительно вопрос, да, еще несколько веков назад сомневались в том, что Земля круглая. Заставляли
Галилея... Жгли на кострах.
Жгли на кострах, да, Бруно пострадал, но тем не менее, но вот каким образом все же пришли к тому, что может быть, вот почему эти мнения расходятся, и почему сейчас католики официально, да, признали?
Да, 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 они официально признали, что священник вот астроном...
Католики не христиане разве?
Нет,
да?
Христиане, но
так
просто другая ветвь. Что, действительно, что да, почему бы и нет, потому что Вселенная огромная, и в Доме Божьем могут жить и другие, похожие на именно на людей существа.
Надо сказать, что круглой форме Земли свидетельствуется в Священном Писании. В книге Иова, которая была написана до нашей эры, говорится о том, что Господь восседает над шаром земным. Древние знали круглую
форму планеты. За что ж тогда жгли в Средневековье?
На самом деле, если взять, например, даже католических авторов, таких как Николай Кузанский, которые жили значительно раньше, чем Джордано Бруно, они писали о круглой форме Земли, о том, что Земля движется в пространстве. Проблема с Джорданом Бруно как раз заключается в том, что он верил в том, что все миры населены. что жизнь есть на Солнце, что жизнь есть на звездах, жизнь есть на Луне.
Всего как еретика
и
сожгли.
Вот именно это послужило как бы основанием для приговора этого человека к смертной казни. Он был сожжен. А то, что Земля круглая, церковь всегда это знала, это из Аристотеля выводится, из других древних философов, авторов известных.
А химические реакции и те же самые физические законы действуют во Вселенной или чем-то отличаются от земных? То есть эти законы едины для всей Вселенной?
Это очень интересный вопрос. Вот я открыл Священное Писание, 1 Царство, 2 глава, 8 стих. Здесь сказано: «Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них Вселенную». То есть здесь говорится о том, что те же самые законы, которые действуют на нашей планете, на их основаниях, этих законах, учреждена и вся Вселенная. То есть таблица Менделеева работает везде одинаково, и на Венере, и на Марсе, и на Земле. Это очевидно и из Священного Писания. Ведь Бог является Творцом не только нашей планеты. Он сотворил небо и землю. Когда мы открываем Библию, то там сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». По-еврейски это звучит так: «Берешит, бара, элогим, вэт гашамаем, вэт гарец». Так вот, дословный перевод получится такой: «Вначале сотворил Бог с небом и с землею». То есть, а что Он сотворил с небесным миром, а что с земным? Ну, о земле мы можем говорить. А что Он сотворил с небесным миром? Это Гашамаем. Вот здесь, конечно, вопросы остаются открытыми, но Священное Писание как-то их обозначает.
Есть желающие присоединиться к нашей беседе. Я напоминаю для радиослушателей номер 8 800 200 ровно 9702. И приветствуем в нашем эфире Виктора Васильевича. Здравствуйте.
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 Я прошу прощения заранее, чтобы не обидеть священника, но вопрос такой. Вот святая Матрона Московская, она считывала информацию, как говорят ее современники, или получала информацию от Создателя, или от параллельных миров. Как это объясняет церковь, этот феномен? Получается, что мы не одни, она знала будущее некоторых людей. Это был факт? Спасибо.
Тот дух, который дается святому человеку, этот дух проницает будущее, оценивает реально настоящее и видит истинно прошлое. Причастность к Духу Святому, то есть к божественной ипостаси третьего лица Святой Троицы, дает человеку возможность созерцать то, что не созерцает человек, который не причастен к жизни Духа Святаго. Поэтому здесь надо понять, что Бог является Творцом всей Вселенной, и в Библии сказано, что небеса небес не могут вместить Бога, то есть Он выходит за пределы всего тварного мира, того мира, который Он сотворил. Но при этом, хотя Бог является и Творцом всей Вселенной, Он нигде не соединился со Вселенной, то есть Он не стал частью своего тварного мира. И вот нам надо понять, что когда Бог сотворил мир, Он не устранился от управления этим миром, Он промышляет об этом мире, есть какой-то план Божий относительно каждой части творения. Например, в Библии сказано, что каждой звезде на небе Бог дал имя. Что значит «дал имя»? Подчинил своей власти. А как это понять? То есть какой-то замысел тоже у Бога есть. И вот такие удивительные люди, как Матрона Московская, это люди, относительно которых был тоже замысел Божий. Господь использовал эту удивительную женщину, которую совершенно не видела, но при этом очень любила святые иконы. И девочка, она залазила к святому углу, снимала иконы в доме и пыталась вот через шероховатость поверхности как бы распознать, что там написано. И вот Бог сделал так, что она, которая была инвалидом с детства, чувствовала инвалидность духовной других людей. Она помогала другим людям. То есть Бог через нее оцелил настроение людей, если они были какие-то депрессивные, это тяжелые времена, 30-е, 40-е годы, духовные, нравственные изъяны она врачевала своими наставлениями. Таких людей Бог всегда имеет на земле, и мир не оскудевает такими людьми, они сейчас есть. Собственно говоря, Бог сотворил мир ради таких людей, чтобы они помогали другим духовно возрастать. Поэтому не надо думать, что Матрона Московская была антенной на связи с инопланетянами. Нет, Дух Божий, Дух Святости научал, наставлял ее на всякую правду, и она, как преданная Богу, служительница Христа, она несла людям вели утешение.
Инопланетная тема вызвала интерес у наших радиослушателей. Есть еще вопросы? Да, выслушаем того, кто дозвонился по нашему номеру 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
Добрый день. Всегда приятно слушать батюшку. Благословите, батюшка.
Господь вас благословит.
Да. Спаси Господи. Я вот хотел в случае своей жизни вспомнить. Когда-то я прочитал маленькую, тоненькую книжку, чудом не попавшую. Это воспоминания о жизни Серафима Саровского. Тоже прорицатель и Божий человек. Я вспомнил такую вещь, когда он говорил, по-моему, своем Брянчанинов, да, там дворянин был или кто-то, но он говорил такую вещь, что как же здесь существуют бесы, вот мир такой хрупкий, что он маленький бес один может своим когтем так раскрутить земной шар, что чуть ли не у всех людей голова закружится, и многие могут умереть. Вот объясните, почему некоторые люди сейчас ведут себя как инопланетяне на нашей хрупкой земле, батюшка? Спасибо, Господи, вас.
Действительно, бесы, они обладают колоссальной силой, и один бес или демон, он может действительно раскрутить землю так, что все мы с нее слетим. А почему же вот злые духи, они этого не делают? Дело в том, что Бог контролирует одинаковое добро и зло в этой вселенной. Сказано у пророка Исаии, это слова Божие, «Я творю свет, я творю тьму, я произвожу бедствие, я посылаю благословение». То есть Бог одинаково контролирует и зло, и добро, и свет, и тьму. И вот давайте вспомним, когда Иисус Христос пришел в Десятиграде, там большое стадо свиней паслось. И там были два бесноватых. Христос изгнал бесов из бесноватых, а бесы ему говорят: «Пошли нас в свиное стадо». Он говорит: «Идите». Они зашли в свиней, эти бесы, и все стадо захрюкало и бросилось прямо в пропасть, сразу в морскую гиену. И святые отцы задаются вопросом, а почему Христос разрешил бесам войти в свиней? Христос показал, что бы сделали эти космические вселенские демоны с нашей планетой, если бы божественные промыслы ее не оберегали. Действительно, дьявол давно бы уничтожил нашу маленькую планету, ничего бы здесь не осталось бы, ядерная война началась бы, и все. Но Бог контролирует, как я уже сказал, добро и зло, как сказано в Священном Писании, и Он не попускает этим силам зла осуществлять свою экспансию против нашего мира, разрушить наше условное планетарное спокойствие. То есть самая мощная защита, скажем так, вот сил зла – это то, что от Бога. А силы зла реально, они присутствуют в пространстве между небом и землей. Это низвергнутые ангелы. А почему они не существуют на небе? Потому что сказано «небо Господу». Почему они не существуют на земле? Сказано «землю Он отдал нам человеческим». Это цитата из Псалтыри. А вот пространство между небом и землей, это пространство наполнено очень многими духами. И апостол Павел говорит, наша брань, то есть наша война, не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. Вот эти духи злобы поднебесной, они наполняют это огромное пространство, и они пытаются на нас оказывать какое-то воздействие. И, возможно, они вот как раз спекулируют на этом суеверии, то, что люди увлекаются там научной фантастикой, научной в кавычках, там космической фантастикой.
Ну да, это колоссальный же интерес к этому.
Да, огромный интерес. И здесь бесы могут даже провоцировать развитие этого интереса, вдохновлять там какого-нибудь сценариста, там, кинорежиссера, там.
На то, чтобы появлялись звездные войны.
На создание, да? Звездных войн, там, других космических каких-то.
Это все бесы?
Вдохновение может быть такое.
Бесовское.
Потому что создается как бы новый тип религии. На самом деле, вот те люди, которые верят в НЛО, это тоже форма некого такого религиозного чувства. Они же не знают точно, есть это или нет.
А вот католики официально признали, да, что существует,
да,
НЛО. А как православная церковь относится? Есть какая-то официальная
католики,
позиция?
Католики, они, все-таки надо оговориться, они допускают, что это может быть, исходя из того, что как бы существует единство законов природы. Когда на Землю доставили грунт с Луны, там ничего нового не нашли, собственно говоря. Это все вписывается в систему Менделеева. Когда полетели к Марсу, тоже ничего нового.
То есть все строилось по одним шаблонам.
То
есть один и тот же творец.
Да,
для нас,
один...
для христиан, это как раз очень важно, то, что везде одно и то же. Это показывает, что один есть творец у всего мироздания. А то, что мир когда-то начался, это признают сейчас очень многие ученые. Они называют это теорией взрыва. Почему ученые пришли к необходимости признать начало? Потому что есть такое понятие, как, например, теплообмен. Одно тело отдает тепло другому. Если бы Вселенная существовала вечно, давно бы теплообмен был бы завершен, и везде была бы одна температура. Жизнь была бы невозможна. Или есть такое явление, как распад радиоактивных веществ. Если бы Вселенная существовала вечно, это все равно, что маленькая дырка в бочке. Рано или поздно весь этот радиоактивный обмен, распад, он бы завершился бы. А мы видим, что мир существует в состоянии теплообмена. Одно тело отдает тепло другому, радиоактивные вещества распадаются. Это свидетельство о том, что есть начало. Ученые говорят, что это взрыв. Из какой-то точки. Они говорят, что материя была такая сжатая, что можно сказать, что ее как бы и не было. А потом происходит вот этот взрыв. Библия это описывает словами: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, огромная вспышка и начало мира».
Нам необходимо сделать небольшую паузу. Есть несколько телефонных звонков, мы обязательно выслушаем ваши вопросы. Пожалуйста, дождитесь следующей половины часа. Наши радиослушатели, которые только готовят свои вопросы, могут присоединиться, дозвонившись по телефонному номеру 8 800 200 ровно 9702 в студии Арташес Антонян, Екатерина Рожаева и наш гость, который как специалист выступает вот в этой тонкой области, протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Пытаемся найти жизнь на других планетах, а вернее, пытаемся найти ответ, существует ли это на самом деле. Обязательно дозвонитесь и еще раз просьба, дождитесь возможности высказаться в эфире. Оставайтесь с нами.
Прощенное воскресенье. Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
У нас сегодня получается легкий и интересный эфир, много желающих пообщаться. И у нас в гостях протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Пытаемся найти ответ. Ну, разумеется, мы этого не сделаем, но попытки-то предпринимать надо. Есть какова она форма цивилизации за пределами Земли? И если вы не против, мы прямо сейчас перейдем к телефонным звонкам. Люди давно ждут. И еще раз напомню номер, по которому можно до нас дозвониться. 8 800 200 ровно 9702. Приветствуем в нашем эфире Владимира.
Да, я вас тоже приветствую.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Как православие смотрит на то, ради чего создан этот мир. И отвечая на этот вопрос, видимо, можно тогда с большей или меньшей уверенностью ответить, есть ли параллельные миры или их нет вообще. Вот для чего создан этот мир?
А первое Божье творение, как пишет Иоанн Дамаскин, это свет. Когда Бог говорит, да будет свет, и стал свет. Но мы понимаем, что свет – это не самостоятельная некая субстанция. Свет должен от чего-то отражаться. Он должен что-то высвечивать. И святые отцы, отвечая на вопрос, почему тогда первозданным творением является именно свет, говорят, что этим самым Бог обозначил и конечную цель существования этого мира. А как мы в православной церкви молимся, «Во свете Твоем да узрим свет». То есть цель существования этого мира, чтобы божественный свет, он завладел бы всем творением Божьим. А Бог, творя мир, хочет поделиться как бы радостью своего бытия с тем миром, который не существовал до того момента, пока он не начал творить. И когда Бог вызывает из небытия в бытие мир, то, что ученые называют великим взрывом во Вселенной, это было желание Создателя поделиться вот благостной любовью духовного мира, который пребывает в Боге, и с тем, что не существует еще. То есть как бы божественная любовь, она взорвала небытие и породила тварное бытие. Поэтому назначение человека и всего творения во свете Божьем узреть свет. Так как Бог сотворил не только людей, есть другие существа, которые существуют и наделены разумной душою. Это ангелы, причем об ангелах говорится, что они разных чинов, то есть разных видов. Сказано ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, начало, господство, силы, власти. Это разные формы бытия, совершенно разные. Хотя общим понятием мы их объединяем ангелы. Так и люди, тоже есть разные люди. В результате мутации греха возникли разные расовые группы и так далее. И мы видим, что мы не все похожи друг на друга. Наоборот, каждый из нас не похож на всех остальных. И вот это многообразие духовного мира и физического мира, оно создано Богом для того, чтобы свет, который вызвал из небытия в бытие, то есть вспышка потока божественной любви, оказалась бы конечной целью существования этого мира.
И вот вопрос по поводу света как раз-таки. Положение Земли по отношению к Солнцу, как вот православная церковь объясняет, возникали споры когда-то, несколько веков назад, как сейчас.
Надо сказать, что никогда христианская церковь не имела своей позиции по этому вопросу. Была система Птолемея. Эта система учила, что в центре мироздания Земля, а вокруг Земли вращается Солнце, звезды, планеты. И это центр Вселенной. Церковь не отвергала теорию Птолемея, потому что это была научная теория, или гипотеза научная была такая. Потом появилась гипотеза о том, что Солнце в центре Вселенной, а Земля, планеты и звезды тоже вращаются все вокруг нашего Солнца. А здесь уже роль Земли немножко скромнее, и повод для смирения возрос. А потом уже пришли к мысли, что и само наше Солнце вращается в круг галактики, а наша Солнечная система находится на краю этой галактики, и положение Земли уже совсем, совсем не центральное. Это величайший повод для смирения. Действительно, когда люди постигают космос, они убеждаются в том, что не мы, как говорится, пуп Земли. Но вот цитата святителя Феофана Затворника, которую я приводил, ценность нашей планеты с точки зрения святителя Феофана заключается в том, что именно здесь воплотился Сын Божий, который совершил акт искупления. И Феофан Затворник даже предполагает, что если грехи совершались на других планетах, то, что совершилось здесь, разумные существа на других планетах, уповая на совершенное здесь, они могут обрести спасение. Конечно, это вот частное богословское мнение, теологумия, потому что многие авторитетные люди в церкви говорят, что никаких форм жизни нету на других планетах, а есть бесы и демоны. Но не только Феофан Затворник, и были другие люди, которые предполагали наличие форм жизни вне нашей планеты. И они исходили из текста, что в доме отца обителей много, и из текста, что Бог каждой звезде дал какое-то имя. А что такое дать имя? Это подчинить своей власти, то есть установить свои законы, принципы, и чтобы им это было подчинено. Я не думаю, что светило может руководствоваться нравственными принципами. Наверное, тут какой-то другой смысл в этих словах.
Примем телефонный звонок. Уже прям очередь выстроилась из тех, кто хочет с нами пообщаться. Давайте попытаемся коротко выслушать вопросы и быстро ответить на них. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте. Чрезвычайно интересная передача. У меня вопрос к вашему многоуважаемому гостю. Вот из ряда источников научных, сейчас доказано, и фильмов научных, что Бог якобы, ученые выдвигают версию, что Бог не что иное, как вот представитель инопланетян, что якобы вот где-то 12 тысяч лет назад определено по рисункам и различным вот сведениям, посещали инопланетяне. И даже есть такой рисунок классический, когда все упали, молятся, и СНО, значит, Бог наблюдает за... Они все молятся и ждут, что когда он приземлится. Такие есть рисунки. Вот. И второе, что я хотел задать вопрос, вот, сказать, вернее, что на сотнях планет уже обнаружены сходные условия с нашей Землей похожие. Возможно, там есть тоже живые существа. Вот как вы относитесь, да, и что вот создали-то людей не Адам и Ева, а якобы инопланетяне скрестили свои гены с обезьянами, с нашей обезьянами.
Много вопросов, я не знаю, хватит ли нам времени на них ответить. Недавно, Константин, спасибо.
Недавно был фильм «Прометей», наверное, мужчина, который сейчас звонил, посмотрел этот фильм, там как раз эта теория, она развивается. На самом деле теория о том, что жизнь здесь возникла от инопланетян, эта теория не решает вопрос, откуда его жизнь. Потому что сразу возникает вопрос, а инопланетяне откуда взялись? И получится, что одних создал один бог, другого бога, другой бог, третьего бога, там еще один бог, четвертый бог и так далее. Нет, есть один бог, который сотворил все формы жизни здесь, на этой Земле, который сотворил все звезды и планеты во Вселенной. Вот какой смысл мы вкладываем в слово «бог», когда произносим это слово. Бог – это творец всех миров. он выходит за пределы своего творения, он не может являться частью своего творения, иначе сразу возник вопрос, а кто его сотворил? Поэтому теория о том, что инопланетяне, они принесли сюда жизнь, она не отвечает на вопрос, откуда вообще жизнь возникла. Потому что сразу возникает вопрос, а кто создал инопланетян? Мы, православные христиане, верим в Бога, который господствует во всем мироздании. Любой камень, который летит в нашей Солнечной системе или в другой какой-то звездной системе, Бог четко определяет траекторию этого камня. Есть такое высказывание интересное. Если черный-черный ночью по черной-черной скале ползет черный-черный муравей, Бог знает, куда он ползет и зачем он ползет, и откуда он ползет. Мы живем в этом мире, и мы не всегда понимаем, откуда мы пришли в этот мир, для чего мы живем, куда мы уйдем потом. Но человеку свойственно задавать такие вопросы. И когда человек обращает свой взор к небу и думает, что, может быть, оттуда он может получить вопросы, я бы посоветовал бы ему заглянуть в свой книжный шкаф, найти Библию. Библия – это и есть ответы на многие вопросы. Это небесное откровение, которое дано нам от Создателя неба и земли, от того, который сотворил всю Вселенную, все мироздание. И здесь говорится очень многое о том, как существует этот мир, какие законы господствуют в этом мире, и что Бог хочет от нас, для чего Он создал нас. Ведь жизнь, как сейчас уже ученые это поняли, это величайшее событие во Вселенной. Так что многие ученые говорят, что только на Земле, похоже, она есть, потому что нигде еще не нашли. И мы должны дорожить этим эксклюзивом нашего существования, оценить этот факт, потому что безжизненный космос, этот холодный мир смерти, который окружает нас, и маленькая наша планета, затерянная где-то на краю нашей галактики, и тонкая пленка жизни, вот этот момент биосферы, есть такое понятие, как гомосфера, это мир людей, живущих на этом тонком таком слою, который покрывает нашу Землю, слою биосферы. И вот факт нашего существования перед лицом этой огромной Вселенной и тайны смерти, как тайна вечности, раскрывается все это только в библейском откровении. И там, где атеисты видят пустоту, мрак, смерть, холодный космос, мы, христиане, говорим, там, где вы видите смерть, мы видим Христа. Там, где вы видите пустоту, бессмысленность существования, мы видим вечный смысл. Бог, сотворив мир, поделился своей любовью с этим миром. Он создал тварей, как учит православная церковь, для того, чтобы ввести сотворенный мир в радость, осознание собственного бытия.
Еще один человеком. Телефонный звонок. Такие интересные ответы у нас получаются. Не хочется прерывать. Тем не менее, есть люди, которые хотят нас засыпать сегодня вопросами. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
здравствуйте.
Вас.
Скажите, пожалуйста, может быть, я что-то не так понимаю? Я Библию не очень хорошо знаю. Но, по-моему, в Библии написано, что Бог все живое, всю землю, животных, все, весь мир создал за 7 дней. Это так или что-то я не так понимаю?
За 6 дней, на 7 отдыхал.
За 6 дней, 27 отдыхал.
А еврейское слово «йом», которым переведено слово «день», оно может означать и 24 часа, и 45 минут время нашей передачи, и одно мгновение, все что угодно, это неопределенное понятие «йом». Но говорить о 24 часах мы можем только после 4-го дня, когда говорится о сотворении Солнца, потому что 24 часа – это время оборота нашей Земли, нашей планеты по отношению к Солнцу. Поэтому ранее говорить о 24 часах достаточно сложно. Хотя некоторые отцы допускали такую точку зрения, но другие отцы говорили, нет, это совершенно неопределенное понятие. Божий день – это, как сказано, у Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. То есть это все очень относительно. И, кстати, Библия в этих цитатах показывает, что это первая книга, которая заявила, что время относительно. У Бога один день как тысяча лет как один день.
Да, есть желающие продолжать задавать нам вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Мы напоминаем наш телефонный номер, бесплатный для использования. Напоминаем и о том, что сегодня мы пытаемся выяснить, насколько все же существует жизнь на других планетах по образу и подобию. Один вопрос, который прозвучал в нашем эфире от одного из радиослушателей, мы вот как-то на многое ответили, а этот, может, как-то пропустили. По поводу того, что инопланетяне с обезьянами что-то скрестили, это как оправдание дарвиновской теории вот, по поводу Земли.
Теория Дарвина о происхождении видов – это именно теория, это именно гипотеза. И не все ученые согласны с этой теорией гипотезой, потому что существуют недостающие звенья, именно не звено, а звенья. Почему? Потому что не найдено звено, переходящее между человеком и обезьяной, но не найдены звенья между разными животными и их как бы древними прародителями.
То есть как эволюционировало, непонятно.
Как это представлял себе Дарвин. И с другой стороны, мы видим, что люди всегда осознавали, что в мире когда-то были огромные змеи, ходящие на лапах. Угу. Как человеческая память могла это донести? А это присутствует в каждой мифологической культуре. Это значит, люди были современниками динозавров. Иного ответа не может на это быть. Не случайно ученые обнаруживают иногда следы вот этих древних ящеров, и рядом следы человека, то, что мы называем гомо сапиенс, человек думающий или человек прямоходящий. Это вопросы, которые стоят перед наукой, она не может ответить на них. Кстати, научные знания – это очень зыбкие знания. Почему? Любое открытие в науке в той или иной степени опровергает все предыдущие представления. И вот смена вот этих теорий, там, Птолемеевская теория о том, что Земля в центре Вселенной, потом вот другая система, что Солнце в центре Вселенной, и теперешняя гипотеза, как это все присутствует. Поверьте мне, через 100 лет будут с иронией относиться к научным данным, которые сейчас, точно так же, как и мы, относимся с иронией к тому, как люди 100 лет назад понимали себе все это.
Отец Олег, а как вы относитесь? Вот мы заговорили о научной фантастике, о «Звездных войнах» даже вспоминали. Вы как относитесь? Я так понял, что вы, как минимум, фильм «Прометей» смотрели, ну или знаете, о чем там речь.
Вы знаете, фильм «Прометей» мне очень понравился. Мне понравился он тем, что когда люди столкнулись вот с этой жестокой как бы инопланетной реальностью, они вдруг начали вспомнить о том, что надо носить крест. Потом там показывают негра, который, значит, все время ходит, курит сигары, очень неэкологически себя ведет, и елку рождественскую сделал на корабле, то, что считается неполиткорректным в американском обществе, и он говорит, у меня Рождество, я праздновал и буду праздновать, то есть человек живет по своим понятиям. И там момент, когда как бы они доказали, что человек произошел от инопланетян, и один человек говорит женщине, которая верующая, с крестом, снимай крест, и теперь понимаешь, что ничего нету. А когда она столкнулась с этой ужасной реальностью, что это какие-то демоны ужасные, а даже не существа, не прародители, а какие-то злые демоны, она ищет по кораблю крест свой, чтобы одеть его на себя. То есть вдруг она вспомнила защититься. Мир христианских ценностей, обитая на этой планете. Я очень удивляюсь, что такой фильм появился в этой политкорректной до абсурда Америки. Но этот фильм с христианским подтекстом.
А получается, что те, кто живут на других планетах, они скорее демоны, чем такие,
но
как
вот,
мы?
Скажем так, в этом фильме показаны что это какие-то ужасные совершенно демоны, которые воюют друг с другом, там еще есть другие какие-то странные существа. Но в любом случае, давайте подведем итог. И в нашей церкви существуют как бы разные подходы к этому вопросу, но в целом церковь не задается этим вопросом, потому что он не является жизненно необходимым. Для нас более актуальный вопрос, а есть ли человек на Земле? Человек, который знает Бога, любит Бога и понимает небеса.
Если можно, последний буквально телефонный вопрос мы сейчас выслушаем. Времени совсем мало остается. Очень коротко. Здравствуйте. Александр, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел вам вопрос задать, на который физики не отвечают. А что было до Большого взрыва? Спасибо.
Было бытие Бога, полное смысла, полное любви, полное света. И Бог, который не является материей, Бог есть Дух, сказано в Священном Писании, Бога никто никогда не видел, видеть не может, сказано в Священном Писании, Он наполнял собой все. То есть была жизнь Бога самого в себе. И в самом себе Он творит этот мир для того, чтобы поделиться радостью бытия ипостасных лиц Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, в их взаимной любви друг к другу с тварным миром.
И все-таки я хочу задать вам последний вопрос о зеленых человечках или инопланетянах, или как они там будут выглядеть. Если бы вы лично к вам они пришли и все-таки показались, вы бы что сделали, что бы вы им сказали?
Изгнали или поверили мне?
Я бы прежде всего перекрестился, потом я бы дунул, плюнул я сказал бы, изыди, сатано.
То есть позиция такая, что все же, скорее всего, там демоны.
Я сказал, как бы я поступил в этой ситуации, но, как мной было в начале передачи заявлено, есть самые разные подходы к этому вопросу. Предание церкви, оно живо, оно подвижно, оно не есть что-то такое застывшее, как какой-нибудь астероид, летящий в космосе, и то об этом астероиде Господь уже предусмотрел, куда, зачем и откуда он летит.
Но, кстати, а знает ли
человек,
какой-то,
слушающий нашу передачу сегодня, зачем он существует в этом мире, откуда он пришел, куда он идет? Сейчас для нас более важен не тот вопрос, есть ли жизнь на Марсе, а более важен вопрос, а сохраним ли мы жизнь на Земле. Жизнь именно в нравственном понимание этого слова, в религиозно-духовном понимании этого очень объемного понятия.
А что бы вы посоветовали бы нашим слушателям?
Если можно, в двух предложениях, да. Времени совсем не остается.
Задумайтесь о том, для чего вы живете здесь. И знайте, что Бог своей любовью создал вас, вызвал каждого из нас из небытия в бытие. Это надо ценить, это надо помнить. Дар священной жизни — это очень эксклюзивное из того, что
существует. Спасибо большое вам за эту часовую программу «Прощенное воскресенье». Екатерина Рожаева, Арташес Антонян и протоиерей Алекс Стеняев, клирик храма Рождества и Иоанна Предтечи в Сокольниках. Ну и спасибо большое нашим радиослушателям, разумеется.
Программа «Прощенное воскресенье».